Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. И я приветствую нашего гостя, доктора экономических наук, профессора Российского социального университета Никиту Кричевского, который любезно согласился поделиться с нами своими соображениями о том, что происходит в российской экономике, поговорить о финансовом кризисе и о мерах, которые принимают власти для того, чтобы не допустить его расширения. Я приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. В конце этого часа прозвучит опрос на улицах российских городов. Прохожие отвечали на вопрос, затронул ли вас кризис, и в основном говорили, что затронул, конечно, потому что все дорожает в магазинах, продукты подорожали, хлеб подорожал. И это, конечно, контрастирует с паникой, которая вызвана как раз тем, что все дешевеет. Акции дешевеют, нефть дешевеет. Никита Александрович, добрый вечер. А в чем сейчас, по состоянию на середину октября, на 18 число, проявил себя кризис в России? Как его распознать? Где эти приметы можно отыскать?
Дмитрий, во-первых, здравствуйте. Я хотел бы поздороваться с нашими радиослушателями, поприветствовать их и поблагодарить, что они в субботний вечер с нами, с Радио Свобода. Что же касается ответа на ваш вопрос, то, мне кажется, он недостаточно, ну, как бы, актуален в настоящее время, потому что, по моим представлениям, настоящего кризиса в России пока еще нет.
А когда он будет?
Мы находимся в той стадии, когда мы только входим в кризисное состояние. И сегодня можно говорить о предстоящем кризисе, а то, что вы говорите вот о там пустых полках или о дорожающих товарах, это скорее предкризисное состояние. Но о кризисе экономическом говорить, конечно, пока рано.
Ну, правительство России ожидает пика или дна кризиса в марте-мае следующего года. Так, по крайней мере, сообщают со ссылкой на анонимный источник в правительстве. Вы согласитесь с этим прогнозом?
А кризис где? В России или в мире?
В России.
Ну, давайте я вам изложу свою точку зрения тогда, да? Чтобы не ходить вокруг да около. Вот как мне представляется, все началось с фондового кризиса, и вы помните, когда фондовый кризис взял старт. Это было в конце июля, и началось после предъявления претензий по делу Митчелла. Это было 24 июля этого года. Именно тогда индекс российской торговой системы, индекс РТС впервые за многие месяцы своего роста вдруг после вот этих событий упал на 5,6%. Буквально через две недели начался Кавказский конфликт. И 9 августа было зафиксировано падение индекса РТС уже на 7,5%. И вы знаете, с тех пор, а мы в России следим за состоянием фондового рынка, ну, приходится, поскольку занимаемся экономикой, с тех пор индекс РТС идет исключительно по нисходящей. И в настоящее время он снизился по сравнению с, скажем, пиком, который был достигнут в мае, почти 2500 пунктов, он снизился почти в 4 раза. Но буквально через несколько месяцев после того, как случились фондовые потрясения, кризис перекинулся на российскую банковскую систему. Но это было вполне логично. Почему? Потому что многие предприятия к тому времени активно кредитовались под залог своих ценных бумаг. И поскольку ценные бумаги существенно подешевели, потребовалось дополнительное обеспечение. Кроме того, многие банки кредитовались по так называемым сделкам репо, то есть продавали ценные бумаги с обязательством последующего выкупа. А поскольку бумаги дешевели, то у банков возникал так называемый кассовый разрыв. И пошли определенные проблемы в банковском секторе. Но говорить о кризисе ликвидности, о котором сегодня в России говорят многие, наверное, не стоит, потому что скорее это не кризис ликвидности, а кризис доверия, кризис межбанковского доверия. То есть деньги есть. Я специально перед тем, как приехать на эфир, посмотрел на данные Банка России, я вам скажу, что на вчерашний день, на пятницу, состояние корреспондентских счетов в Банке России, то есть вот те суммарные остатки банков, кредитных организаций в Банке России, ну, где-то в полтора раза выше по сравнению, например, с апрелем или с июлем этого года. Но если вы помните, Дмитрий, тогда о кризисе ликвидности никто не говорил. И почему-то разговор идет именно в эти дни о том, что вот кризис ликвидности, хотя с ликвидностью вроде бы все в порядке. Поэтому, повторюсь, есть смысл говорить о кризисе доверия между банками. А, причем не просто о кризисе доверия, а о кризисе доверия, замешанном, сдобренным разговорами и действиями по консолидации, а говоря проще, по переделу банковского рынка, который мы наблюдаем все последние недели. Но как бы там ни было, кризис банковской системы по определению не может не отразиться на реальном секторе экономики. И мы это наблюдаем вот уже в течение месяца. И наблюдаем это как в виде чего? В виде сокращения производственных программ, сокращения реализации продукции, уменьшения оборотных средств предприятий, снижение инвестиций в основной капитал, то есть всего того, что формирует дальнейший экономический рост. Но, повторюсь еще раз, мы пока не находимся в кризисном состоянии, в том понимании, в котором следует о нем говорить. То есть у нас нет, скажем так, вот высокой инфляции, у нас нет массовых банкротств. Мы не наблюдаем массовой безработицы. То есть вот тех основных предпосылок, которые начинаются с экономического спада, мы пока не наблюдаем.
Никита Александрович, а поясните, пожалуйста, вот некоторые странные вещи, которые делает сейчас правительство, или точнее, может быть, непонятные непосвященным, среди которых и я. Вот в пятницу с утра на российском фондовом рынке начинается небольшой рост. В Думе выступает Кудрин и предсказывает, что индексы будут снижаться. И тут же после его слов индекс валится. Получается, что министр финансов провоцирует панику на рынке. Как это объяснить?
Как это объяснить? Ну, в данном случае господин Кудрин высказал, ну, честно то, что происходит, и он в данном случае абсолютно прав, индексы действительно будут падать, и РТС, и ММВБ, и, к сожалению, это реальность. Почему? Потому что то же правительство на протяжении многих лет предпринимала все усилия для того, чтобы привлечь как можно больше спекулятивных инвестиций в страну. И оно совершенно не разбиралось в природе этих инвестиций. Им было все равно, что 3/4 инвестиций попадают напрямую на фондовый рынок и тем самым способствуют надуванию того пузыря, который сегодня в России лопнул. И вполне естественно, что после того, как часть средств зарубежных инвесторов, а также российских инвесторов покинула фондовый рынок, говорить о том, что там кто-то останется и будет ждать, что называется, у моря погоды, ну, конечно же, не приходится. Есть некие другие шаги правительства, которые также вызывают не то чтобы опасения, но определенную тревогу. Я должен сказать, что, ну, наверное, беря пример со своих западных коллег, российское правительство устремилось помогать российской экономике, банковскому сектору, реальному сектору обильными финансовыми вложениями. И мы наблюдаем, что эти вложения производятся, мягко скажем, без разбора и в суммах, которые значительно превышают необходимые. Ну, в качестве примера я могу привести суммы, которые нужны для погашения кредитов иностранным заемщикам в четвертом квартале этого года. Это 42,5 миллиарда долларов. Так вот, правительство выделяет не 42,5, а 50 миллиардов долларов. Дальше в правительстве прекрасно понимают, что кризиса ликвидности как такового нет. Есть кризис доверия между банками. Банки просто не хотят кредитовать друг друга. Что делают западные государства для того, чтобы расшить эту ситуацию? Они предоставляют государственные гарантии при осуществлении межбанковского кредитования. Ну, в качестве примера, Франция, Германия, Испания суммарно выставили гарантии на общую сумму в 960 миллиардов евро. То есть работайте, кредитуйте друг друга, развивайте межбанковский оборот, и если кто-то из вас не выполнит свои обязательства по тем или иным причинам, мы гарантируем вам возврат тех денег, которые вы потеряли, общаясь с этим банком-контрагентом. У нас же происходит вброс денежных средств в банковскую систему, при этом никаких, не то чтобы гарантий или акций в государственную собственность взамен мы не требуем.
Я хочу обратить внимание наших слушателей на вашу статью, Никита Александрович, «Обнуление нулевых». Она есть в интернете. В этой статье вы критикуете антикризисные проекты, которые разрабатывает правительство, и даете очень мрачный прогноз, что если кризис не кончится к лету, свободные средства федерального бюджета, резервных фондов и международных резервов Центробанка в основном закончатся. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Наш гость – доктор экономических наук Никита Кричевский. И я хочу дать слово нашим слушателям. Наш телефон 8-800-200-2212. Звонок Олега из Москвы. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер. В книжке Алексея Сижевского я прочитал, что существует цикл больше, чем обычный капиталистический цикл, где-то порядка 10-11 лет, который продолжается, он оценил его в 60 лет. Но он мог здесь быть не объективным, так как связывал это с солнечной активностью, а там такой цикл есть. Вот если в действительности этот цикл, и я хотел бы отметить, что предыдущие циклы, то есть кризис 1858 года к 1929, они не были вылечены стандартными методами. Вы тут уже покритиковали правительство наше, но а правильно ли действуют западные страны? Может быть, нужно подождать развития кризиса, не тратить деньги на стандартные процедуры, которые все равно ничего не дадут, может быть, даже дать каким-то банкам еще завалиться, а денежки приберечь для помощи самым бедным, чтобы не провоцировать такие ужасные социальные последствия, какие были после кризиса 29-го года, который, как известно, кончился гитлеризмом и Второй мировой войной.
Прежде всего, давайте уточним, что помимо Великой депрессии, которую вы имеете в виду, 29-33 годов, была еще и Вторая депрессия 36-37 годов. Кроме этого, в 19 веке были и другие кризисы, а 20 век начался фактически с биржевой паники с 1907 года, которая также очень негативно отразилась на состоянии, например, и американского, и европейского фондового рынков. Ну и, конечно же, нельзя забывать о том, что после стабильного экономического роста 60-х, в 70-х годах Америку поразила глубочайшая стагфляция, из которой правительство Рейгана выходило несколько лет. И только к концу 83-го года обнаружились какие-то благоприятные ростки в экономике. И говорить о том, что кризисы развиваются вот по такой схеме, там 60 лет, ну, наверное, эта теория весьма обоснована и имеет право на существование. Но должен вам сказать, что теория экономических циклов в настоящее время не разработана. То есть предпринимаются попытки, существуют объяснения, вплоть до, ну, на первый взгляд, парадоксальных, таких, например, как вычисление индекса небоскреба. Но все знают, как начинался и какие причины были у прошлых кризисов. И поэтому все готовятся, так же, как все генералы готовятся к прошлым войнам, все экономисты и все государственные управленцы готовятся к прошлым кризисам. А что породит кризисы будущего, не знает никто. Но, тем не менее, они наступают и поражают не только российскую экономику, но и мировую экономику. Дмитрий, я вот хотел бы буквально еще два слова сказать к нашим слушателям. Я вас очень прошу не сопоставлять российский кризис и кризис мировой, потому что суть — это две разные вещи. В России свой кризис, свои причины, в Америке свой кризис, в Европе свой кризис. У России иная динамика, у России иное развитие. И вот по моим субъективным представлениям, повторюсь, по моим субъективным представлениям, нас ожидает в ближайшие месяцы следующее развитие ситуации. На определенном этапе те огромные финансовые вложения, которые сегодня осуществляет правительство России, дадут свой кратковременный эффект. Это будет, ну, приблизительно, там, может быть, через месяц, через два. И экономика опять начнет работать в более или менее нормальном режиме, что, в свою очередь, даст право и возможность руководителям нашего государства говорить о том, что кризис минимизирован, и вот какие мы молодцы, как мы хорошо с ним справились. Но поскольку основные причины, которые породили наш российский кризис, а я имею в виду и сырьевую зависимость, и нарастающий монополизм с уменьшающейся конкуренцией, и негативные тенденции в развитии реального сектора экономики, и уменьшение нефтяных доходов, и прочие моменты, которые не красят нашу российскую действительность, они ведь никуда не денутся. И где-нибудь, возможно, к лету, возможно, к осени, мы получим вторую волну кризиса. Но только когда придет вторая волна кризиса, тех резервов, которые вбрасываются в экономику сегодня, уже не будет. И вот тогда-то начнется самое страшное.
Ну, вот я обратил внимание на слова Сергея Иванова вчерашние о том, что Россия существенно увеличит военные расходы. В следующем году объем гособоронзаказа по сравнению с планировавшимся ранее увеличивается на 70 миллиардов рублей. Это, в частности, объясняют милитаризацией Грузии, что звучит довольно абсурдно. При этом хотят снижать расходы на культуру, здравоохранение и спорт. Я, конечно, не составляю бюджет, но вот мне кажется, мне, обывателю, да, кажется очень несвоевременными такие траты на армию. Что вы думаете об этой милитаризации экономики в условиях кризиса?
Дмитрий, мне кажется, что люди живут несколько в ином измерении, нежели чем мы с вами. Но заявление Иванова об увеличении военных расходов в хорошие, тучные, что называется, годы, наверное, нужно приветствовать, потому что это даст дополнительные рабочие места, работу тем людям, которые заняты на предприятиях оборонного комплекса. А в условиях кризиса это, наверное, опять же, не самый худший шаг для того, чтобы поддержать хотя бы ВПК на плаву. Но, может быть, есть смысл посмотреть на другие точки роста, которые в нашем национальном хозяйстве присутствуют. Это первое. И второе. Ну, по поводу адекватности. А как расценивать принятие во втором чтении проекта бюджета на следующий год, где средняя цена за баррель рассчитано исходя из $95?
Да, это так. Екатерина из Московской области. Добрый вечер.
Здравствуйте. У меня вопрос такого характера к многоуважаемому профессору. Вот как вы изволили выразиться простому обывателю, защититься от надвигающегося финансово-экономического кризиса? Вот какие можно предупреждающие меры предпринять, чтобы, скажем, по среднестатистической подмосковной семье этот кризис не ударил очень больно?
Сложный вопрос. Сложный вопрос. Но пока мы еще только входим в кризисное состояние, наверное, есть смысл имеющиеся рублевые сбережения перевести в долларовые. Кроме этого, наверное, есть смысл осуществить те покупки, те вложения, которые планировались на протяжении нескольких лет, но откладывались. Я имею в виду, может быть, там мебель, может быть, ремонт в квартире. Вот такого плана мероприятия. Да? Вот. А как защититься? Ну, вы знаете, отдельный человек может слушать хорошую классическую музыку, читать интересные книги. Но в целом мы беззащитны.
Ну вот если верить популярной прессе, ювелирные магазины сейчас отмечают беспрецедентный рост продаж на 40-70 даже процентов. Правильно ли делают люди, убежденные, что все рухнет, а золото и бриллианты останутся и никогда не будут дешеветь, и это лучший способ сохранить сбережения?
Дмитрий, ну люди также покупают золото в слитках, люди открывают металлические счета, например, в Сбербанке, не подозревая о том, что эти счета облагаются налогом на добавленную стоимость. Люди покупают монеты из драгметаллов, не обращая внимания на то, что существует огромная разница между ценой покупки и ценой продажи. И кто сказал, что через несколько лет золото, бриллианты будут стоить столько же, сколько они стоят сегодня?
Еще один вопрос о нефти. Вот мы с вами смеялись о том, что когда видели это $95 за баррель, заложенный в бюджет, но есть мрачные прогнозы, что 50. Какой ваш прогноз? Егор Гайдар тут на днях говорил, что ни один серьезный экономист не будет давать прогнозы, но что будет к лету, скажем?
Дмитрий, это Егор Гайдар много чего за свою жизнь сказал, и хорошего, и разного. Давайте вспомним Нобелевского лауреата Пола Самуэльсона. Он говорил: прогнозируйте все, что угодно, только не цены.
А вот Нобелевский лауреат, новоиспеченный Пол Кругман, советует забыть о дефиците бюджета и тратить на поддержку экономики столько, сколько будет необходимо. Правда, советует американской администрации, но, наверное, этот совет универсален и для России тоже подходит.
Пол Кругман исходит из той ситуации, в которой сегодня находится Америка. И для Пола Кругмана очевидно, что необходимо поднимать реальный сектор экономики в ущерб инфляции. То есть Америка готова пожертвовать на какое-то время инфляцией, как целью, да, для того, чтобы, снизить безработицу, создать дополнительные рабочие места, для того, чтобы оживить производство. Но я повторюсь, Америка, Европа и Россия – это разные экономики, и причины, породившие кризисные явления, отличаются друг от друга.
Ну вот я хотел попросить вас сравнить антикризисные планы российского правительства, план Полсона или те планы, которые на этой неделе обсуждали европейские лидеры на саммите в Брюсселе, но, кажется, это бессмысленный вопрос, если кризисы разные.
Знаете, мы уже об этом говорили, я вам приводил в пример, например, гарантии по межбанковскому кредитованию европейцев или вложения в американскую банковскую систему, которая осуществляется только в обмен на долю в уставном капитале, иначе никак, хочешь не хочешь, но привилегированные акции должны поступить в собственность государства, причем по этим акциям в течение определенного количества времени должен начисляться реальный доход. Что же касается нас, то некоторые заявления первых лиц государства просто пугают. Я не буду говорить, кто на днях говорил, кто на днях сказал о том, что в сложившихся сложных финансовых условиях необходимо приложить максимум усилий для стабилизации цен на недвижимость.
Ну вот, например, Сергей Иванов, которого мы уже упоминали, сказал, что ничего страшного не будет, если некоторые банки, не справившиеся с кризисом, исчезнут, только воздух станет чище. Мне кажется, это одно из вот таких опасных заявлений. Спасибо. Я благодарю гостя программы «Итоги недели», профессора экономики Никиты Кричевского. Мы говорили о финансовом кризисе и его последствиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. Контртеррористическая операция в ингушском селе Галашки завершилась безрезультатно, сообщили в правоохранительных органах республики. В субботу в селе Галашки боевики обстреляли колонну военнослужащих внутренних войск. Погибли 2 солдата, еще 9 получили ранения. Ингушская оппозиция отказалась от планов проведения в воскресенье митинга протеста против необъективного расследования смерти владельца сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева. Как объяснил лидер оппозиции Магомед Хасбиев, решение принято из-за обострения ситуации в республике. Руководить движением «Левый фронт» будет совет из 30 человек. Такое решение было принято в субботу на учредительном съезде движения, в которое вошли непарламентские организации левого толка. «Левый фронт» будет оппозиционным движением, выступающим за смену нынешнего курса на социалистический. В Киеве в результате столкновений с участниками акции украинских националистов пострадали 22 сотрудника милиции. По сообщению МВД Украины, колонна из 400 человек пыталась прорваться на площадь Независимости, где собрались представители левых партий. Милиция не пропустила демонстрантов, участники акции применили против милиционеров слезоточивый газ. В Багдаде более 50 тысяч сторонников радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра провели марш протеста против американского военного присутствия в Ираке. Чехия готова допускать российских военных наблюдателей на объекты противоракетной обороны США, которые будут размещены на ее территории, заявил чешский премьер-министр Мирек Тополаник. Чешские власти пойдут на компромисс с Москвой, если присутствие российских военных будет непостоянным, отметил Тополаник. В дипломатических миссиях КНДР ждут важных известий, сообщает японская газета «Йомиури». Со ссылкой на анонимные источники газета не исключает, что эти сообщения могут быть связаны с изменениями в отношениях между двумя корейскими государствами либо с состоянием здоровья лидера КНДР Ким Чен Ира. В городе Герате на западе Афганистана около базы итальянских военных из состава сил международной коалиции произошел взрыв. По данным властей, 5 военнослужащих получили ранения.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Последние теледебаты кандидатов в президенты. Российская военная мощь вызывает усмешку. Зачем Москве помогать Исландии? Лолите 50 лет. Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников.
Оценивая ход последних предвыборных телевизионных дебатов претендентов на высший государственный пост США, еженедельник «Тайм» пишет. В первой половине дискуссии, посвященной в основном проблемам экономики, кандидат от республиканцев Джон Маккейн проявил свои лучшие качества – осведомленность, искренность, патриотизм, бодрость, серьезность и внушительность. И все это без малейших признаков неуверенности или волнения. По мнению наблюдателей, в некоторых вопросах Маккейн выглядел даже более убедительным, чем соперник, хотя Обама прекрасно владеет темой. Но в конце встречи кандидат от республиканцев высказывался более агрессивно, казался расстроенным и упустил шанс выиграть дебаты. Тем не менее, большинство неопределившихся избирателей, следивших за дискуссией, наверняка поняли, почему советники Маккейна и его преданные сторонники по-прежнему уверены, что тот победит в президентской гонке.
На прошлой неделе российский бомбардировщик Ту-95 поднялся в воздух над Беринговым морем и взял курс на Аляску. Во время быстрого успешного маневра с его борта были запущены крылатые ракеты, которые должны были поразить цели, находящиеся на расстоянии в 11 тысяч километров у берегов Флориды. Эскадра военных кораблей, несущих больше ядерного оружия, чем могли мечтать кубинцы во время Карибского кризиса в октябре 1962 года. Цель учений – координация действий с Венесуэлой, президент которой Уго Чавес мнит себя преемником Фиделя Кастро и люто ненавидит Соединенные Штаты, пишет Ньюсуик. Все это прекрасно вписывается в контекст недавних событий. Танки, ракеты на Первомайском параде на Красной площади, агрессия против маленькой Грузии. Не следует забывать и о триллионах долларов от европейцев за газ и нефть, и о грозной риторике бывшего сотрудника КГБ, бывшего президента, а ныне премьера Путина. Правда, спикер Госдепартамента США полагает, что предпринятые Россией демарши в районе Арктики и Карибских островов под названием «Стабильность-2008» ничего, кроме улыбки, не вызывают. По мнению спикера, российский флот безнадежно устарел. Еще неизвестно, как эскадра доберется до берегов Венесуэлы. Говорят, в ее составе имеются буксиры на случай, если какой-то из боевых кораблей сломается по дороге.
В статье под заголовком «Почему Россия намеревается оказать Исландии финансовую помощь» Тайм рассуждает о причинах такого альтруизма в отношении страны-участницы НАТО. В конце концов, у России собственные серьезные экономические проблемы, которые необходимо срочно решать. И неужели в Москве рассчитывают, что Исландия сможет сполна расплатиться с долгом знаменитой селедкой, которую россияне полюбили еще в советские времена? По мнению еженедельника, Москву главным образом интересуют залежи углеводородов и других полезных ископаемых в арктических районах. Исландия могла бы послужить отправной точкой для их разведки и добычи. Кроме того, на территории страны расположена законсервированная база НАТО, и Кремлю хотелось бы приглядывать за ней. Но главное, конечно, нефть. Российские месторождения углеводородов истощены, поэтому действовать надо очень быстро. Поскольку цена на баррель топлива падает ниже 70 долларов, а добыча не увеличивается, российскому бюджету грозит дефицит.
В этом году исполняется 50 лет со дня выхода в свет первого американского издания романа Владимира Набокова «Лолита». Тремя годами раньше книга вышла в Париже, в издательстве, которое печатало остросюжетную англоязычную литературу и романы откровенно эротического содержания. Опасаясь неприятностей на службе, Набоков сначала хотел выпустить книгу под псевдонимом, и не без оснований. В 56 году во Франции роман запретили. В августе 58-го критик «Нью-Йорк Таймс» назвал «Лолиту» омерзительной порнографией с налетом снобизма. Но серьезные литераторы вовсю расхваливали роман, и уже в сентябре книга стала бестселлером. Журнал «Life» без промедления откомандировал репортеров и фотографов в места, где Набоков, будучи преподавателем университета, жил, меняя съемные квартиры и дома. Писателю оставалось доработать свой последний семестр. Набоков был в восторге от успеха «Лолиты». Теперь ничто не мешало ему бросить постылую службу, которая давала ему средства на жизнь после приезда в Америку в 1940 году. Но, никогда не отличавшийся особой скромностью Набоков, в письме сестре заметил, что подобный триумф должен был произойти еще 30 лет назад. Критики, правда, долго не унимались, игнорируя восхитительный язык и глубочайший подтекст романа. Тем не менее, в 1998 году книга оказалась на 4-м месте среди самых выдающихся англоязычных произведений XX века, наряду с такими шедеврами, как «Великий Гэтсби» и «Улисс». Лолите исполнилось 50 лет, но для читателя эта самая непонятная девочка мировой литературы навечно останется юной, заключает Ньюсуик.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». История об инциденте более чем полувековой давности, которая на этой неделе взволновала мир. Сотрудник недавно открытого в Праге Института по изучению тоталитарных режимов, историк Адам Градилик, опубликовал в еженедельнике «Респект» обширную статью о деле молодого летчика Мирослава Дворжичика, который эмигрировал из Чехословакии в 1949 году и в следующем году западной разведкой был послан в Прагу как агент-курьер. Автор статьи утверждает, что агента выдал полиции и тогдашней студентки на Академии, ныне всемирно известный писатель Милан Кундера. Статья с необоснованными инсинуациями и оскорблениями в адрес писателя была молниеносно переведена и процитирована в СМИ других стран. О сложной паутине догадок, полуправды и откровенной клеветы в этой истории рассказывает Нелли Павласкова.
Статья Градилека несет безапелляционное название «Донос Милана Кундеры» и начинается словами.
Милан Кундера всегда тщательно заметал за собой следы. Уже четверть века он отказывается предоставлять интервью, на родину ездит инкогнито и останавливается в гостиницах под чужими именами. Своих чешских друзей повязал обетом молчания, поэтому и они не желают говорить с журналистами о том, кем был и есть Милан Кундера. Ныне из прошлого самого знаменитого чешского писателя на поверхность выплывает темная история, показывающая, что пресловутая его замкнутость может иметь и другие причины.
После такого боевого вступления автор статьи обещает рассказ о любви, дружбе, агентах, измене, предательстве и трусости. Он рассказывает о многолетней дружбе двух юношей из маленького чешского городка, двух Мирославов, Дворжачика и Юппы. После коммунистического переворота 1948 года они были исключены с третьего курса летной академии за нелояльность к новому режиму и нелегально покинули Чехословакию. В подготовке к бегству им помогала подруга детства и невеста. Юппы Ива Милитка. В Западной Германии с молодыми летчиками познакомился легендарный генерал чехословацкой разведки Франтишек Моравец. Вместе с разведкой Соединенных Штатов он занимался вербовкой и обучением молодых чехов, не пожелавших смириться с коммунистическим режимом на родине. Дворжачик и Юппа проявили желание стать агентами-курьерами, которые систематически нелегально переходили границу и устанавливали контакты с единомышленниками, живущими в Чехословакии. Прошло больше года, и у Ивы Милитки тоже произошли изменения в жизни. Она поступила в Карлов университет на отделение германистики, получила отдельную комнату в общежитии «Колонка», что в Центральном Пражском районе, и стала подругой студента философского факультета, восторженного молодого коммуниста, члена партбюро факультета Мирослава Дласка. Молодая пара проводила счастливые дни в несчастливое время. В стране, объятой страхом, шли аресты, готовились политические процессы, казни. В концлагеря было брошено первых 10 тысяч человек. Партия призывала к разоблачениям шпионов и диверсантов. В такой обстановке агент-курьер Дворжачик, выполняя задание, перешел государственную границу и 14 марта 1950 года прибыл в Прагу. Утром, проезжая мимо философского факультета Карлова университета, он увидел из трамвая свою подругу детства и невесту друга, Иву Милитку. Они встретились, обрадовались друг другу. Ныне Ива Милитка вспоминает.
«Я вижу это как сегодня. Я уже не помню, как он мне объяснил, почему оказался в Праге. Я была тогда наивной и долго об этом не размышляла. Я расспрашивала его о Юппе, и Мирок проводил меня к общежитию. Попросил разрешения оставить у меня на пару часов чемодан, что, мол, во второй половине дня за ним зайдет. Я сказала, что он может у меня переночевать».
Дворжачик в 8 вечера вошел в общежитие, но за дверьми комнаты Ивы его ожидали вооруженные полицейские. Он был арестован на глазах своей болтливой подруги. В последующие дни он подвергся допросам с пристрастием и осенью 50-го года был осужден за измену родине на 22 года заключения. Прокурор требовал смертной казни. 13 лет Буржачек провел в тюрьмах и лагерях, работая в опасных урановых шахтах. В 1963 году был досрочно освобожден, женился, завел семью и вместе с ней покинул Чехословакию в 1968 году, сразу после советской оккупации. Ныне живет в Швеции. Автор статьи «Городилок», став сотрудником института, располагающего архивами госбезопасности, решил поднять старое дело и снять грех с души Ивы Милитки, которая, кстати, приходится ему тетей. По ее словам, она рассказала о появлении в Праге Дворжачика только своему другу и будущему мужу Мирославу Дласку в тот же день, в полдень. Весной этого года Городилок связался по телефону с живущим в Швеции Дворжачиком, и тот подтвердил, что его выдала Ива. Но вдруг историк случайно наткнулся в архиве на протокол, сделанный 14 марта 1950 года милицейским чином Ярославом Росецким. Он гласил:
«Сегодня в 16 часов в здешнее отделение милиции пришел студент Милан Кундера, год рождения 1 апреля 1929 года в Брно, проживающий в Праге 7, студенческое общежитие «Колонка», и заявил, что в этом общежитии проживает студентка Ива Милитка, которая сообщила студенту Мирославу Дласку из того же общежития, что в этот день встретилась в Праге со знакомым Мирославом Дворжачиком. Тот оставил у нее чемодан с тем, что зайдет за ним во второй половине дня в этот же день. На основании этого заявления я, Ярослав Росецкий, и сержант милиции Гантон зашли в общежитие, где осмотрели содержание чемодана».
Далее Росецкий описывает безобидное содержание полупустого чемодана и то, что Ива Милитка рассказала полиции, кто такой Мирослав Дворжачик, дезертир из армии, рассказала, когда и как он покинул Чехословакию. Затем следует краткое описание ареста и первого допроса Дворжачика. Но каким образом в полицейский протокол попало имя студента третьего курса киноакадемии Милана Кундеры, сына ректора Брненской академии изящных искусств, старосты общежития «Колонка»? Студента Кундеры, незадолго до этих событий, исключенного из компартии, за то, что в письме другу, перехваченном тайной полицией, он назвал одного высокопоставленного коммуниста дураком. Вечером, в день после выхода оскорбительной статьи в журнале «Респект», Милан Кундера позвонил в чешское телеграфное агентство ЧТК. Он сказал, что поражен тем, что с ним до сих пор никто не связался.
Это все ложь. Если человек идет на такое, у него должны быть мотивы. Я не помню эту женщину, пани Милитку. В общежитии тогда жили 200-300 человек. Я никогда не знал этого пострадавшего человека. Каким образом там очутилось мое имя, это загадка, которую я не могу объяснить. Мне не предоставили ни сантиметра для моего голоса в этом тексте. А надо было предоставить мне много места, раз это такое серьезное обвинение. Я очень огорчен. Все это бессмыслица и ложь, тотальная ложь. Я не знаю, кто спрятался за моим именем.
В среду на этой неделе было опубликовано заявление старейшего историка литературы Зденика Пешата, который в 50-м году был членом парткома факультета, как и Мирослав Дласк, умерший 15 лет назад. Пешата заявил, что вспомнил, как в 50-м году Дласк поставил его в известность, что проявил должную бдительность и сообщил органам госбезопасности о том, что его подруга встретилась с возможным шпионом. Дласк просил принять во внимание, что он ставит в известность и партийные органы. Все эти дни многие историки, криминалисты, юристы и просто возмущенные читатели пишут о бессмысленности и нелогичности обвинения Кундеры в доносительстве. Они указывают на отсутствие протокола с Кундерой, на отсутствие его подписи, на то, что милиционеры явно в глаза и не видели паспорт Кундеры, ибо в протоколе не указан номер его паспорта и неправильно указан адрес. Получив сообщение только о хранении чужого чемодана, милиционеры не помчались бы, сломя голову, вооруженные с ног до головы, в общежитие. Они отправились туда на основе иного доноса и приказа из другого ведомства, из госбезопасности, которую раньше уведомил либо Мирослав Дласк, либо какой-то конфидент СТБ, имеющийся в каждом общежитии. А протокол, которым размахивает автор статьи, был сделан задним числом, не в день ареста, а позже. И имя Кундеры, как староста общежития, было, вероятнее всего, внесено без его ведома. История с обвинениями писателя, не основанными на прямых доказательствах, отнюдь не закончена. Молодые сотрудники института обязаны поднять всю документацию этого дела, провести серьезный анализ, а не ставить в унизительное положение других людей ради выгораживания собственных родственников. Много вопросов осталось еще невыясненными. Почему агент Двужачек нарушил правила конспирации и согласился ночевать не в явочной квартире, а в таком опасном месте, как общежитие? Была ли его встреча с Ивой Милитко случайной или запланированной? И почему в статье ни словом не говорится о первом женихе Милитки, агенте Юпи? После первого контакта с автором статьи у Дворжачика вскоре случился инсульт. Ныне он продолжает лечение, но его семья отказывается говорить о прошлом.
О публикации в чешском еженедельнике «Респект», содержащем обвинение в адрес писателя Милана Кундеры, рассказывала Нелли Вовласкова. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Вопрос недели. Сказывается ли финансовый кризис на вашей повседневной жизни? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Петербурга и Саратова.
Отразился цены на продукты. На телефон повысили. Да, хотели взять ипотеку. Вот моя дочь хотела, но сейчас все. Никакой ипотеки брать не будет. То есть это, не знаю, до каких времен откладывается.
Конечно. В магазин прихожу и переплачиваю деньги. Раньше я 4 кефира пачки брала, а теперь по 2.
А, вот хотел кредит взять, телефон в кредит взять, отказали. Поэтому вот будем копить.
Повседневный пока нет. У нас есть пару кредитов, и пока мы не собирались брать новые, но я думаю, что если мы решили бы, то повышение процентных ставок по кредитам серьезное бы влияние на наше решение оказало. Тем более, если будут повышены ставки по уже взятым кредитам, это, конечно, будет очень неприятно.
Ограничиваем себя вот возможности там отдыха, естественно, потому что уже страшно ехать в отпуск, потому что все деньги истратишь, а потом как неизвестно. И вот эта неизвестность, она, конечно, психологически очень тяжело на людей действует.
На наши, да, потому что мы все денежки сняли и перевели их в евро, которые были на счету. И теперь они у нас в евро лежат.
Нет, не сказалось. Мы пенсионеры, пенсии нам дают.
Конечно, сказывается. Цены же растут, но все на услуги, и все медленно, медленно, постепенно. Зарплата ведь не растет, поэтому сказывается.
Да нет, нормально, все путем. На самом деле, ничего не ощущаю.
Ну да, потому что вроде в магазинах все дорожает потихонечку. Суматоха, психологический фактор, наверное, сказывается, да? Тревожно.
Ну, конечно, все дорожает, а пенсия-то маленькая у нас совсем. Че, у меня 4600 пенсии. Вот, а все подорожало сразу, и квартира, и продукты все. Сейчас вон хлеб даже подорожал. Обещали, не будет дорожать, а все дорожает.
Не, а я не работаю. Демократия мне дала полную свободу. Ничего не работаю, сдаю свои квартиры и вообще, прекрасно все.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Татьяна Вольская и Ольга Бакуткина. Радио «Свобода. Итоги недели». Смерть хоккеиста Алексея Черепанова и премьера фильма «Адмирал». Эти сюжеты в обзоре российских интернет-изданий. Его подготовил Андрей Шароградский.
Эта история сразу вышла за рамки обычного несчастного случая. Писать о ней можно не только горькие некрологи, пишет на сайте ежедневного журнала обозреватель Антон Орех. Его комментарий озаглавлен «Разрыв сердца».
Игрок выходил на площадку с больным сердцем. Это, конечно, не только наша беда. За последние годы сообщение о смертях прямо во время матчей поступало с футбольных полей и хоккейных площадок масса. Футболисты Миклош Фехер, Марк Вивьен Фоэ, Антонио Пуэрто, хоккеист Сергей Жалток – они погибали на глазах тысяч людей. Умирали хоккеисты в канадских юниорских лигах. Едва не погиб и хоккеист Детройта Иржи Фишер. Он упал, как и Черепанов, прямо на скамейке запасных. Только экстренные реанимационные процедуры спасли парню жизнь. Могли ли такие процедуры помочь Черепанову или нет, мы не знаем. Да и не специалисты мы в этих вопросах. Но для спасения человека, по крайней мере, должны быть созданы все условия. А вот этого в Чехове не было. Когда Алексей потерял сознание, все кинулись к медикам, но скорой на арене не оказалось. А она должна была быть. По регламенту спортивных и вообще массовых мероприятий обязаны быть медики на месте, потому что спорт – это физическая нагрузка на пределе человеческих возможностей. Это еще и эмоциональная нагрузка для болельщиков, которых опять-таки тысячи. Это возможные несчастные случаи и инциденты при большом скоплении народа. В общем, скорая должна была быть на месте, но ее не было. Говорят, рабочий день закончился у бригады, а то, что игра еще не закончилась, дело десятое. Отработал и поехал. При всех миллионных вложениях арены НХЛ оборудованы с медицинской точки зрения как современной клиники, а у нас врачей не найдешь.
Но главное не в этом, делает вывод Антон Орех. Случай с Черепановым приобрел такое всероссийское звучание, потому что погиб очень известный человек. Но разве этот случай единственный? И разве гибнут только известные?
Почти каждый день мы сталкиваемся с такими случаями. Вот недавно, опять же, была история с мальчиком, которому отказались оказывать помощь в больнице, потому что это ведомственная больница. Мы помним в прошлом году, когда сгорел интернат, потому что в станице в Краснодарском крае не было пожарной части. То есть пожарная часть была, и даже были пожарные машины, но часть формально закрыли. Приходил гнать пожарную команду там за 40 километров, пока доехали, все сгорело. К сожалению, просто вот в России, к сожалению, опасно жить. Вот я бы, может быть, это вырос кому-то там покажется там чересчур глобально, но действительно опасно жить, не дай бог, что-то случится такое. То есть помощь может придет, может не придет, но сколько она будет квалифицирована, непонятно.
Антон Орех о гибели юного талантливого хоккеиста Алексея Черепанова, проблемах российского спорта и российского общества. Сайт ежедневного журнала. Премьера фильма «Адмирал» еще раз отчетливо продемонстрировала одну из основных проблем российского общества – незнание собственной истории. История недалекая, хотя бы последних 100 лет. И резюме зрителей после просмотра «Конец предсказуем» было чувство, что Колчака расстреляют, не исключение, а как раз правило, пишет Армен Гаспарян в комментарии на сайте «Газета.ру», который озаглавлен «Бело-красное прошлое».
Еще каких-то 20 лет назад все было просто и понятно. Коммунисты, эти кристальной чистоты люди, решили построить идеальное общество. Коварные враги мешали рабоче-крестьянскому счастью, но их быстро разбили. И зажил счастливо народ. После краха СССР все моментально повернулось на 180 градусов. Неожиданно выяснилось, что как раз враги ратовали за идеальное общество, а коммунисты всех убивали, насиловали и грабили. Но и эта доктрина не закрепилась в сознании социума как единственно верная. Поэтому теперь мы наблюдаем третий вариант. Все были очень хорошими, настоящими патриотами и мечтали о рае земном. Не сошлись во взглядах на откровения святого Августина и потому погрузили страну в братоубийственную войну.
Бывает, но теперь-то мы во всем разобрались и ищем согласие и примирений, что удивительно, находим, иронизирует Армен Гаспарян.
Россия выделяет деньги на содержание кладбища Сен-Женевьев-де-Буа, где ровными шеренгами замерли на своем последнем параде отъявленные контрреволюционеры, и ставит памятник в Галлиполи, где эти самые враги трудового народа находились перед поездкой во Францию. Государство реабилитирует Николая II и размышляет о том, кого бы еще похоронить в Донском монастыре. Места там много, каждому антинародному элементу найдется свой клочок земли. Это с одной стороны. А с другой все та же лютая ненависть ко всем, кто имеет наглость думать иначе. Стремление оправдать всеми силами многочисленные преступления коммунистов. Угрозы бывшим союзным республикам, которые демонтируют памятники советской эпохи. И все это под лозунгом «Не смейте клеветать на наше светлое прошлое». Но какое из них? У нас ведь их два. Белое и красное. Россия и Советский Союз. В этом государство пока не разобралось. И думаю, что произойдет это еще очень нескоро.
Поэтому и появляются фильмы вроде «Адмирала» с невнятными идейными посылами. В результате разочарованы все. Коммунисты, либералы, консерваторы, националисты. Обыватель даже не задумывается над этим, равнодушно хрустя и чавкая попкорном под голливудский сюжет в кинотеатрах страны. И знает современное российское общество о собственной истории только то, что вписывается в рамки казенного согласия и примирения. Комментарий Армена Гаспаряна на сайте «Газета.ру», посвященный только что вышедшему фильму «Адмирал» и проблеме оценки российской истории.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Андрей Шароградский. Человек недели «Радио Свобода», лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман, профессор Принстонского университета в Соединенных Штатах. Премия отмечена его работы, посвященные основам современной международной торговли, которые объясняют, в частности, сложившуюся географию промышленного производства и механизмы урбанизации. Человека недели представляет наш экономический обозреватель Сергей Сининский.
Экономисты ранее полагали, что международная торговля основывается просто на различиях между странами. Условно, где теплее, выращивают кофе, где прохладнее – пшеницу, ими и торгуют. Однако сегодня в основном торгуют между собой очень близкие страны, а главный оборот приходится на однотипные товары. Автомобили из Канады везут в США, а американские – в Канаду. Немецкие машины продают во Франции, а французские – в Германии. Почему так сложилось? На рубеже 80-х годов мы предложили теорию, суть которой сводилась к тому, что даже небольшие конкурентные преимущества страны по определенным товарам могут увеличиваться многократно при расширении масштабов их производства. Так говорит о своих работах почти 30-летней давности, которые теперь удостоены Нобелевской премии, сам их автор, профессор Пол Кругман. Экономисты полагают, что он, по сути, возродил одну из идей Адама Смита. Чем больше объема производства, тем выше его эффективность. Это называют экономикой масштаба. В индустриальных странах товары производятся крупными предприятиями наиболее эффективно. И уже не имеет такого значения более высокая стоимость труда в них, чем в странах развивающихся. Производимые на самых эффективных западных предприятиях товары и составляют основу современной мировой торговли. Экономика масштаба, писал в 1992 году Пол Кругман, стимулирует производителей географически концентрировать производство в небольшом количестве мест. А это всегда уже сложившиеся центры, где и спрос высок, и ресурсов достаточно. В итоге сегодня в крупных городах проживает более половины населения мира. А уже сложившиеся крупнейшие центры, финансовые или промышленные, таковыми, видимо, и останутся. Полу Кругману 55 лет. Он стал одним из самых молодых лауреатов Нобелевской премии по экономике за всю ее 40-летнюю историю.
О лауреате Нобелевской премии по экономике Поле Кругмане говорил Сергей Сининский. Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Вел программу Дмитрий Волчек.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Беспорядки начались, когда группа участников митинга бросила в здание Черногорского.
Конечно, в зависимости нашего рынка, в том числе от западного рынка капиталов, она огромная.
В пикет пришли более 100 человек. Это и одноклассники Светланы Бахминой, просто сочувствующие женщине москвичи.
Они вывели войска в первую очередь из буферных зон, но есть районы, которые они сейчас...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».